Деяния апостолов, 28. Но это, конечно, после того, что Павел почти утонул в море, как читаем 27 глава. И 27 глава, 44. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Спасись же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Я, кстати, думаю, что поскольку написано «спасись», значит, что все то, что случилось с Павлом на этом корабле, был какой-то, ну, может понять, как притч, можно сказать, о спасении. И тогда понятно, что все других людей, которые были на этом корабле, спаслись только из-за Павла. И он был уже старый, он не был молодой. И представляете, что они совсем голые там, на пляже, страшная буря, они уже столько дней, пару недель был там в этом корабле, в этом огромный шторм, который как-то за пару недель был, и корабль вообще разрушен, и они еле-еле бежали на этом острове. Итак, представляем, как они мокрые, наверное, уже темные в ночи, холодные, потому что они написано, разложили огонь там, потому что так холодно. Итак, когда он уже старый человек, это он, который ушел в третьем стихе набрать множество хвороста и клад на огонь. Это он, как старый человек, который думал, ну где трава? Это он, который шел поискать траву, чтобы делать огонь, потому что там холодно. Я представляю, что это вот чужая страна, чужой остров, они даже не знали, где они. Вот. И это для Павла, это он, который вот ушел, чтобы собрать дрова. И это, по-моему, удивительно и чудесно, что это не он, который как-то ожидал, что ну ладно, я уже в старости лет, пусть молодежь это делает. Это он, который это сделал. И на самом деле, это должен быть и наш подход в жизни, что мы здесь, чтобы служить людей, и не чтобы получать все от других людей, а сами как-то заботиться. Это как-то естественная реакция этого человека. Итак, когда он собрал эти трости, эти, ну, хвороста и клад на огонь, то есть, ну, дров, в принципе, тогда тот змея, ехидна, висящая от жара, повисла на руки его. Мне кажется, что это был такой змея, который, наверное, спал весь зима. И, конечно, выглядел бы, потому что он, ну, так твердый, тело было бы так твердое во время гибернации. Это выглядел, конечно, просто так, как, ну, хвороста или, ну, какой-то дрова. И Павел это взял, и, конечно, когда уже тепло из-за огонь, он просыпался, тот змея, и стал опять живой. Я так представляю. И он это бросил на огонь, и без проблем. Это, конечно, очень похоже на то, что случилось с Моисеем. Вы помните, у него был трост на руках. Он это бросил на полу, на землю, и это стал змея. Он опять взял этот змея, и это опять стал как трост на его руках. И Бог это сделал с Моисеем, чтобы дать ему ободрение, потому что ему придется стоять перед фараоном. И Моисей как-то переживал, разве я могу, я слишком слаб. И Бог сказал, что у тебя есть на руках, трость. Хорошо, бросай на полу, бросай на землю, и вот это стал как змея. Возьми тот змей, Моисей взял, и это стал опять как трость. Я думаю, по идее, это очень похоже. Потому что, конечно, Павел там старый, наверное, больной, знал бы точно, что ему придется сейчас стоять перед Кесарем, как Моисею пришлось стоять перед фараоном. И, конечно, он не был такой силен, никто, имея такой железо внутри. Итак, Бог дал ему ободрение. Через того, что Бог как-то ободрил, Павел видел, в каком степени он похож к Моисею. И фактически, читая послание Павла, это понятно, что он понял себе так, как Моисей, что Моисей был для него какой-то герой. И несколько раз даже Бог сам говорил о Павле, похоже языком, который он говорил у Моисея. Это несколько раз получается так. Итак, когда Бог это сделал с этим ехидно, или, ну, змея, скажем, это понятно, что Бог хотел, чтобы Павел видел какое-то, ну, кое-что похожее с Моисеем. И брал бы от этого ободрение. А если Павел вообще не читал Библии, если Павел вообще не знал историю Моисея, если он, ну, подробности просто не думал об этом, то это не было бы для него ободрение. И, наверное, в нашем жизни Бог как-то устраивает в нашей жизни, чтобы есть кое-что очень похожее между нашей жизнью опыта и какой-то библейский характер, как он сделал между Павлом и Моисеем. Итак, если мы как-то не хотим размышлять о жизни, о значении нашего жизни, если мы не хотим читать Библию, если как-то для нас это не важно, понять или изучать эти, ну, библейские характеры, то все то, что Бог делает в нашей жизни в этом отношении, было бы как-то зря. А поскольку человек, ну, читает Библию и знает, ну, какой-то, ну, характер всякий, который есть в Библии, мы сможем иногда понять, ага, Бог это сделал, чтобы я понял бы, что я именно в ситуации, допустим, Моисея. Хорошо, сейчас я вижу, сейчас я понимаю, почему он это сделал. А если мы размышляем, мы не размышляем, если мы просто так не думаем, если для нас не интересно вообще читать Библию, то то, что он сделал, то, ну, подробность, которую Бог устраивал в нашей жизни, было бы для нас зря. Мы это не заметили бы. И поэтому столько людей страдают как-то зря, потому что они не хотят видеть значение своих страданий. Итак, я уверен, что Павел понял это, ну, значение и взял вот ободрение от этого. Конечно, эти люди думали, что, ну, сперва, что он убийца, 4 стих, они убеждены, что ага, это точно убийца, потому что сейчас тот змей, они ожидали, будет ему, ну, кушать, и он обязательно умирает. Видите, он убийца, суд Божий не оставляет жить. И люди слишком быстро бегут, ну, судить других людей. Он обязательно плохой, потому что так и так и так случилось с ним. Но они не поняли бы, вообще не поняли бы, как Бог действует в жизни человека. Потому что столько раз в Библии написано, что даже очень злые люди, очень, ну, грешные люди имеют какое-то благословение в этом жизни. А даже хорошие люди, в том числе Иисуса, столько страдают в этом жизни. Итак, мне кажется, что мы не сможем так судить. Если, допустим, что-то странное, необыкновенное или даже очень плохо случилось с человеком, это не обязательно значит, что он согрешил. Видите, как они убеждены, что он точно убийца. И суд Божий не оставляет жить. Но когда он бросил тот змею в огонь и не потерпел никакого вреда, в 5 стихе, то 6 стих, они переменили мысли и говорили, что он Бог. Это ужас. Опять, как, по-моему, в прошлой неделе я сказал, люди так слабы, так слаб. Но весь толпа решили сперва, что Иисус чудеснее, бегли за Иисусом. Потом, через какое-то время, решили, что да нет, распни ему. И потом, когда он уже умер, воскрес, потом Петр начинал проповедовать, и опять весь толпа, опять, да-да, за Иисусу, за Иисусу. Итак, человеческая природа очень слаб, очень, кажется, мягкий, и мы очень как-то чувствительны к влияниям от других людей, от лидерства, от других. Вот. И мы изменяем наше мнение очень быстро. А то, что Бог ищет, это отношения с нами, это стабильность в отношениях с Ним, что раз мы решили для Него и за Иисуса. Ладно, это принцип, который я буду придерживать весь жизнь. Я не буду, это просто как временный интерес. Я буду до конца с ним. Это вообще надо и то же, вообще на наших человеческих отношениях. Итак, они путешествовали после этого ближе к Риму. И написано в своих маршрут, в 13 стихе, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев. И были упрощены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. То есть сразу они были в каком-то городе, они сразу нашли братьев. И если, допустим, мы видим друг друга, или того, который мы знаем, крещенный, но верующий человек, где-то на улице, в рынке или где-то, во, это наш человек, во, это наше. Так и должно быть, если мы являемся настоящей семьей, духовным образом. Конечно, из-за всяких дисфункций, всяких человеческих слабостей, иногда так и не получается. Но так должно быть. И что, допустим, ты в городе, ты в каком-то месте, во, это наши. И сразу, хотя они вряд ли видели Павла раньше, сразу они поступили с друг другом как семьей. Почему? Из-за своих отношений с Иисусом. И я думаю, что это немалозначительно показательство, что Иисус на самом деле существует. То есть, факт того, что у людей, которые вообще не видели друг друга раньше, не знали друг друга, вот, встречали бы и сразу как-то чувствовали бы как семьей. Значит, у них есть какой-то связи на каком-то третьем лицо. Общие связи с каком-то третьим лицом. И то третье лицо является Иисусом. Опять, в 15 стихе. Тамошние братья, услышавшие у нас, вышли нам навстречу по Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. То есть эти братья точно не знали, по-моему, Павел как человек. Они, у них не было никакой интернет, никакой фотографии, они не видели бы его фото. Они просто слышали, что какой-то брат из Палестины приближается к Риму. Ну, хорошо. Они путешествовали, нам встречать, написано. То есть, почему они так сделали? Из-за того, что они знали, что вот наш брат во Христе придет. То есть, это специальное отношение. Это не так, как интеллектуальное развлечение, как хобби, которые занимаемся пару часов каждую неделю. Для им это было настоящей семьей. И опять, я повторяю, факт того, что незнакомые люди умеют близко относиться друг к другу, по-моему, это значит, что у них на самом деле какой-то связи с друг другом через какую-то третью партию, третье лицо. Например, если встречаем какой-то родственник, который мы никогда не встречали, ну, у нас какое основание для общения? Это факт того, что он прекрасно знает моя тетя. И я тоже знаю моя тетя. Тема нашего разговора была бы моя тетя и других, ну, членов семьи. И поскольку он мне рассказывает о моем тете, и я рассказываю ему о моем опыте с моим тетей, вот мы начинаем иметь какое-то, ну, общее знакомство и общение с друг другом. На основании того, что у нас есть какое-то третье лицо, с кем у нас есть общие связи. Итак, когда мы читаем, как эти братья вышли из Рима на встречу в другом городе с Павлом, который они никогда не видели раньше. Почему так? И тех в этом другом городе, где написано, что он пробыл у них 7 дней. И потом пошли дальше. Вот. Почему это так? Это только может быть из-за связи с каким-то третьим лицом. И кто-то третье лицо – это Иисус. То есть есть на самом деле Иисус там, в небе. Итак, неудивительно, что Павел, когда увидел их, возблагодарил Бога и ободрился. Это, конечно, огромное ободрение, что есть таких братья. И что на самом деле общение во Христе так и есть. Итак, в конце концов, он там был в Риме, и он сразу приглашал этих евреев слушать Евангелие. В 17 стихе: «Через 3 дня Павел создал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им об Евангелии». То есть они пришли в Риму, и, конечно, было все новое для Павла, он раньше там не был, а только через 3 дня он начинал проповедовать. То есть он сразу, ну, чувствовал тот, ну, груз, который он носил, чтобы проповедовать другими людьми. Он не думал, ну ладно, это было такое катастрофическое, ужасное путешествие сюда, мне надо отдыхать немножко, когда все как-то, ну, наладился бы, ну, я начинаю проповедовать. Но он сразу, через 3 дня, это очень быстро. И он, кстати, сказал им в 20 стихе: «Ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Христианская надежда является надеждой Израилева. Почему? Потому что Царствие Божие, которое мы ждем, как мы как раз прочитали, Исаия, 2 глава, имеется своих основ в территории земля Израилева. И тем более Бог обещал вечные жизни и вечное наследство этого земля к Аврааму и его потомке. И через крещение, к Галатам 3 глава написано, что через крещение мы становимся как дети Авраамова и наследники тех обетований, которые Бог дал Аврааму. Итак, мы являемся, поскольку приняли крещение, мы являемся как духовный Израил. Мы являемся как, ну, другой народ. Мы являемся не дальше, не так, как, ну, англичанин, россиянин, латыш или кто, китаец. Мы являемся сейчас как духовный Израил. У нас новый идентитет. Итак, наша надежда, это в принципе, как здесь написано, надежда Израилева. Факт того, что Иисус, как Мессиях Израила, спасатель Израила, придет, чтобы основать его царство. Интересно, что евреи ему сказали в 21 стихе: «Мы ни писем не получали от тебя из людей, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого». Впрочем, желательно нам слышать о тебе, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учение везде спорят». То есть они сказали, что мы слышали о твоем учении, но о тебе лично мы не слышали. Это понятно, что евреи, конечно, проинформировали своих братьев там в Риме о Павле, потому что они дали ему смертный казнь, они очень-очень ненавидели Павла. Итак, я понимаю тот 21 стих, когда они сказали ему, что мы вообще не слышали о тебе. Ничего, из Иудеи как-то тебе ничего нету. Я понимаю, что они имели в виду, что ты дальше не существуешь. Для им ты не существуешь. Для им ты не человек. И, конечно, они были его бывшие братья. И каждый раз, когда мы кое-что испытываем в жизни, как я сказал насчет Павла и Моисея, мы сможем видеть, что я не один. Это я не первый человек, который кое-что испытывал. И почему у нас есть такая масса историй в Библии? Это чтобы мы видели бы, что я не один, не одна. И что, в конце концов, у кого из народа Божий, у кого был то же самое, таких опытов. Итак, если у тебя есть больной опыт, что кто считает тебе, как ты не существуешь? Кто считает тебе, как ты не человек для меня? Видишь, как у Павла было то же самое. Итак, он все равно проповедовал. И написано в 30 стихе, жил Павел целых 2 года на своем жилье. И принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и учил Господи Иисуса Христе со всякими дерзновением невозбранно. То есть он сказал, что он хотел, чтобы его дела было бы слышно перед Кесарем. Так как он сказал в 19 стихе, я принужден был потребовать суда у Кесаря. Ну, ему пришлось там подождать 2 года, по крайней мере. И в этом время он не был свободным. Кажется, когда он писал послание, он жаловал насчет его узы. Он даже в 20 стихе сказал, что я облажен узами. Итак, он не был совсем свободным. Но все равно, у него было там 2 года. Мы думали бы, наверное, ой, за что я сделаю, но тратить время здесь. А видите, у Бога есть цель для каждого человека. Наш возлюбленный брат Виктор Фроловс, он был вот в больнице и до сих пор в больнице, ну, не в больнице, но пансионат, там Гайлазес. А из-за его присутствия там у нас 2 сестры, которые сегодня пришли сюда. Итак, видите, как Бог работает через наше положение. Наверное, мы думаем, ой, это ужасно. Если Павел все смотрел бы, как-то на негативу, на отрицательную сторону жизни, он сказал бы, что я здесь делаю? Я в тюрьме 2 года, еле-еле, почти умер, почти утонул там на путешествии сюда, все плохо, все не то. Видите, как у него был чудесный, положительный дух. Когда они были там мокрые, холодно, на берегу Мелит, это он, как старый человек, который собрал дрова. Это он, который других ободрил во время той бури. И через 3 дня, когда он там был в Риме, он сразу начинал проповедовать. И Бог как-то дал ему такую возможность. Даже 2 года. Зачем? Суд и его дела задерживались 2 года. Наверное, потому что Бог хотел, чтобы весь Рим и даже Римский империя слушали бы тем более столько у нас есть его послания в Библии, в Новом Завете. В большинстве этих посланий он писал из Рима. Итак, это то, что он сделал, пока он там был. Итак, я просто имел в виду, что то, что кажется для нас как тюрьма иногда в жизни, что я все-таки так ограничен в жизни, столько возможностей у меня нету. Видите, Бог все равно работает через таких ситуаций. Как он работал с Виктором, как он работал с Павлом, как он тоже с нами.